Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Лейгойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, культуролог, наш большой друг. Что бы еще такое сказать? Чего очень хочется.
Человек и пароход,
да. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер всем.
Хотела с каких-то церковных новостей начать разговор, но уже не первый день думаю по поводу новости, взбудоражившей культурную общественность уже второй раз. Я имею в виду решение суда о условно-досрочном освобождении Михаила Ефремова, который был осужден за ДТП с смертельным исходом. Очень такая громкая, скандальная история. Я думаю, что многие наши радиослушатели ее помнят. Почему она мне не дает покоя уже несколько дней? Когда сообщили, что суд принял решение об условно-досрочном освобождении, почему-то опять пошла большая-большая волна осуждения. И я подумала, ну как же так? Ну, человек отсидел 4 года, человек раскаялся, он везде говорит, что он никогда в жизни больше там спиртного в рот не возьмет, и что он заплатил все полагающиеся штрафы, он, насколько возможен, там материальный ущерб возместил пострадавшей стороне. То есть для чего человека сажают в тюрьму? Чтобы он раскаялся. Ну, как-то по логике, мне так казалось.
Ну, прежде всего, все-таки изолируют от общества.
Ну, вам видней.
Ну, я имею в виду одной из целей, да, в общем, системы наказания в том, чтобы человека изолировать, чтобы, ну, снять угрозу для общества, которую он представляет.
Ну, вот все случилось, вот оно произошло. На это потребовалось не 8 лет, а 4 года. Но почему это вызывает такое раздражение у людей, которые, в принципе, ну, позиционируют себя как люди верующие, православные? Сейчас Великий пост идет. Я хожу и все время думаю, а вот... Почему? Какой механизм? Почему так не хочется принять такую простую мысль, что человек действительно может раскаяться? И Господь нас принимает с нашим покаянием. Почему мы не хотим никого принимать с покаянием и верить в это покаяние?
Ну, я здесь могу лишь разделить это удивление. Честно говоря, и когда все произошло, тема была, конечно, резонансной, мы помним, и она долго обсуждалась, тем более, что, если помните, и какие некоторые заявления на тот момент Михаила Олеговича, они тоже так по такой синусоиде шли, то есть сначала одно, там, другое, третье. Вот, но я никогда на эту тему публично не высказывался, потому что мне кажется, это странно. Это в любом случае это трагедия, прежде всего трагедия для семьи тех, кто потерял близких, трагедия для самого человека. И я совершенно согласен с тем, что здесь вот важно для, по крайней мере, для христианина, вообще для верующего человека, чтобы пришло осознание и покаяние. И мы можем только радоваться и надеяться, что оно действительно произошло, и что действительно ничего подобного никогда не повторится. По крайней мере, человек приложит все усилия, чтобы оно не повторилось. Что с нами будет завтра, как мы себя поведем, никто не знает. Это, мне кажется, для мыслящего человека этого одного достаточно, чтобы, ну, пытаться, если не уж не обуздать свой язык, то пытаться обуздать свой язык, потому что, в общем, как говорит наш народ, все ходим под Богом, и здесь может все что угодно произойти. Поэтому мне тоже это непонятно. Но, видимо, это какие-то вот человеческие страсти. Потом, знаете, мне когда-то сказал, если рассматривать это с точки зрения вот того, что это все равно осуждение, да, мне мой первый духовник когда-то сказал, вот почему люди осуждают. Он говорит, почему? А он говорит, потому что легче становится тебе сразу. Вот ты, говорит, попробуй, осуди. Вот этот такой-сякой. Это ты же, когда ты говоришь этот такой-сякой, ты тем самым утверждаешь, я-то не такой. И поэтому осуждение, оно имеет вот эту обратную сторону, прямую, как угодно ее назовите. Это вот некое расчесывание собственной хорошести, ну вот, не знаю, в кавычках, может быть, потому что это ничего особого не сделал, но осуждая кого-то, ты почему-то в силу вот этой падшести человеческой природы или потому, что ты его осуждаешь, ты его, осуждая его, ты думаешь, что ты не такой. Там, потому что если ты такой же, что осуждать-то? Да? Ты же не скажешь, вот смотрите, какой он, такой, как я. Да? Не получается, язык не поворачивается это сказать. Вот, поэтому вот, может быть, это... Как-то нам хочется себя хоть как-то вот здесь похвалить, да, таким образом. Вот. Это, к сожалению, знаете, в этом смысле вот интернет многие вот эти страстишки, да, обнажил. Ловишь себя, да, вот кто-нибудь сказал глупость. Ты пишешь, о, смотрите, какую он глупость сказал. А вот ты для чего это пишешь? Ну, во-первых, если это глупость, зачем ее множить? То же ты невольно же про эту глупость говоришь. А зачем? А затем же, что ты-то покажешь, значит, я-то умный, я-то вижу, что это глупость. Ну, сказали глупость, ну, покрой ты эту наготу, пусть ни родственника, ни отца, да, но кого-то. Ну, как минимум, зачем ее распространять, так сказать, массы? Но ты же делаешь вид, что вот, ах, куда катится человечество, глупости. Нет, бывает ситуация, когда приходится говорить там о чем-то, если это сказано в контексте, где там люди предполагаются, что они должны сказать что-то умное, оно должно иметь какие-то последствия, то там для общества, для страны, то, наверное, есть ситуация, когда надо сказать, что вот это глупость, и давайте ее не допустим. Но просто, что вот сказать, ой, смотрите, какая глупость, ха-ха-ха, это, в общем, тоже такое вот, а я не такой, а я молодец, а я умный. Ну и так далее во всем, да, в нравственном смысле, там, в каком угодно. Так что грустно и неприятно, но понятно, почему люди так поступают.
Если продолжить рассуждать на эту тему, то можно перекинуть мостик к нашему любимому Федору Михайловичу Достоевскому, к роману, который вспоминают гораздо реже, чем «Братья Карамазовы». Роман «Идиот», который, в общем-то, весь написан о том, как люди друг друга не любят, и какова цена, когда среди людей, которые друг друга не любят, появляется один, который любит всех.
И от этого всем плохо
становится. И от этого всем плохо, а главное, что для него это тоже достаточно плачевно заканчивается. И вот как бы сочетать это с тем, что мы привыкли извлекать из Евангелия, и как в своей собственной голове все это применить к действительности, которая нас окружает сегодня, потому что самому не хочется погибать. Ну, как-то не здорово, когда начинаешь думать, вот хорошо, ты ходишь на исповедь, почему это не приносит особого плода? Вот ходишь, и все такое же, если не хуже. Я последнее время так хожу и все время думаю, что вот Александр Сергеевич Пушкин удивительно, как-то так вот, что не скажет, все к месту. Татьяна говорит, Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была. Вот ходишь и думаешь, я лучше, кажется, была. Почему я вместо того, чтобы становиться лучше, становлюсь все хуже и хуже? Вот что, на ваш взгляд, можно и нельзя сделать в ситуации, в которой мы живем, учитывая интернет, учитывая любовь к хайпу, учитывая массу каких-то проявлений человеческих, которые появились в последние годы, к которым мы привыкли сейчас как к данности, но которых еще совсем недавно, там лет 20 назад, еще и в помине не было, в таком масштабе, по крайней мере.
А вот Давайте сначала саму эту ситуацию, может быть, если вы не против, немножко обсудим, потому что вот это важнейшие слова сейчас прозвучали, что мы являемся свидетелями, и не только свидетелями, но и сами, да, демонстрируем какие-то поведенческие особенности, которых раньше не было в таком масштабе или не было вовсе. Вот один французский философ современный на эту тему рассуждает так. Он говорит примерно следующее. Я не цитирую, конечно, но близко к тексту. Он говорит, в каких глубинах подсознания... Мы, по-моему, немножко это обсуждали, да, потому что тема такая животрепещущая, я думаю, не грех будет ее и повторить. Вот в каких глубинах подсознания, говорит, он таилось вот такое неумолимое, неистребимое, непреодолимое, точнее, желание отправлять огромное количество смс-ок постоянно. То есть вот это вот общение, сам, не знаю, созваниваться, списываться, фотографировать себя, выкладывать это все в сеть, особенности питания своего самого обычного, да, и так далее, и так далее. И он говорит, является ли это что-то, что вытащено из наших вот этих самых глубин подсознания, потому что появились такие технические возможности, либо это что-то, он там использует латинский термин, либо это нечто экснова, да, то есть вот впервые проявилось. И он говорит, я делаю вывод, что это второе. И дальше его, собственно, вывод по поводу нашего взаимодействия с этими продвинутыми технологиями следующее. Он говорит, мы впервые оказались в ситуации, не когда потребность рождает функцию, а когда функция родила потребность. Да? То есть, иными словами, если раньше, ну вот надо человеку, нам надо из точки А в точку Б попасть максимально быстро. Мы придумали сначала велосипед, потом автомобиль, там, не знаю, там поезд, самолет и прочее. Нам нужно там и ночью там, иметь возможность что-то делать, нам нужно освещенное помещение, да, свеча, там, фонарь, электричество, там, прочее, прочее, прочее. Вот. Но это ситуация, при которой потребность рождает функцию. А вот сейчас, вот то, что мы имеем, вот этот функционал современных гаджетов, он порождает потребность. То есть поменялись причинно-следственные связи. И если он прав, а я бы сказал так, что как минимум стоит задуматься, а вдруг он прав, то это, конечно, ваш вопрос, он совершенно по-другому теперь звучит, да? Не просто что нам делать вот с этими раньше, например, а не является ли это тем самым там, антропологическим последствием, да, технической революции, которая действительно пришла в точку, когда мы не можем это просто рассматривать, знаете, вот в этой понятной нам вполне, христианам понятной логике пользования злоупотребления, да, и вот знаменитый пример с ножом, которым можно порезать хлеб, можно поранить человека, да, то есть когда технология есть лишь инструмент, и польза или вред от нее определяется ее использованием. А тут получается, что сама по себе технология неизбежно порождает, ну, если не очевидный вред, да, то некая новая характеристика человека, которая, собственно, в его природе отсутствует.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Вы как-то меня озадачили, так что же делать-то?
Ну, я бы предложил все-таки подумать, да, может быть, этот философ все-таки не прав. Да, может быть, все-таки это из глубин подсознания, и тогда проще, тогда мы понимаем, что. Ну, может, и не проще, но тогда мы понимаем, что там ограничивать. Но если это вот некое изменение, ну, если не изменение. Не фундаментальное, конечно, изменение человеческой природы, но некое вот такое, тем не менее, последствие, связанное с появлением чего-то нового в человеке, что тысячелетиями не появлялось, то это вопрос о том, как нам жить дальше вот в этом мире все большего внедрения, вхождения технологий в нашу жизнь, да, и я бы думал, что здесь не... Все-таки, на мой взгляд, вот эта фантасмагорическая футурология про восстание машин, субъектность искусственного интеллекта, а вполне себе уже, вот что мы думаем, что может быть завтра, если у нас сегодня уже есть ситуация, которая описывается грустной шуткой о том, что мы превратились в приложение к собственному смартфону. Вот, не смартфон своими приложениями служит нам, а мы превратились. Вот это, конечно, требует, вы знаете, ну, наверное, как вот, там, не знаю, доказательная медицина объясняет нам правила гигиены, там, еще чего-то, значит, мы должны понимать, что это то пространство, в котором необходимо правила гигиены, как минимум, а может быть, и какие-то более серьезные правила, которые предполагают довольно серьезные жесткие ограничения. Недаром все чаще, да, говорят по сугубо таким соображениям прагматизма, а вот не ограничить ли детей, да, с точки зрения использования ими вот этих самых гаджетов и прочего. Ну, вот все это, мне кажется, такие очень практически ненадуманные вопросы.
Когда мы говорим о проблемах, связанных с техническим прогрессом, мне кажется, мы слишком уплощаем тему, потому что что-то происходит на уровне наших эмоций, на уровне наших чувств. Вот смотрите, даже в «Парсоне», которая вышла у вас, разговор с Борисом Межуевым, там среди прочих тем у вас одна тема такая проскользнула, чем отличается сентиментальность от сострадания.
Да.
Я вспомнила любимую совершенно книжку свою с подросткового возраста. Это роман Стефана Цвейга «Нетерпение сердца». Там цитата, которую преследует меня на протяжении всей жизни. Позволю себе даже ее прочитать. «Есть два рода сострадания. Одно – малодушное и сентиментальное. Оно в сущности – не что иное, как нетерпение сердца, спешащего поскорее избавиться от тягостного ощущения при виде чужого несчастья. Это не сострадание, а лишь инстинктивное желание оградить свой покой от страданий ближнего. Но есть и другое сострадание, истинное, которое требует действий, а не сентиментальное. Оно знает, чего хочет, и полно решимости, страдая и сострадая, сделать все, что в человеческих силах и даже свыше их». Вот мне кажется, что с очень многими нашими чувствами происходит такое внутреннее расслоение. И не знаю, может быть, я совершенно ошибаюсь, но мне кажется, что в значительной степени этому способствует как раз вот этот удивительный, блистающий интернет-мир.
Может быть, тут это такое непростое рассуждение, наверное. Я, если говорить вот о том, о чем мы с Борисом Вадимовичем пытались размышлять, мне как-то не все отозвалось у меня из того, что он говорил о сострадании. Я сейчас могу ошибаться, но, по-моему, он говорил что-то о том, что люди, которые сострадают, им это состояние не нравится. Я как-то никогда вот с этой точки зрения не смотрел, и как-то такая формулировка, она вот не нашла во мне как вот созвучие, вот она мне не созвучна. Что значит нравится, не нравится?
Ну, может быть, это именно дело в формулировке. Я сейчас подумала, что великая пианистка Мария Вениаминовна Юдина, когда началась Великая Отечественная война, она, первое ее движение души было пойти в госпиталь. И она не смогла там работать, потому что ей было так жалко всех, кто туда поступает, что она все время плакала.
Ну, вы знаете, вот на этот счет просто маленькая ремарка. У меня была гостья в Парсуне как раз тоже, которая занимается помощью, по-моему, больным деткам. И она сказала, что это вот не хороший или плохой человек, да, просто есть люди, которые не выдерживают, они приходят, начинают плакать, им просто не надо этим заниматься. Вот она, я помню, она как-то так очень спокойно и, как мне показалось, трезво и профессионально об этом сказала, что это, говорит, не характеристика человека, но это вот некое такое вот его душевное состояние, тут ничего с этим не сделаешь. Я просто вот к состраданию... Для меня просто очень неожиданно прозвучало то, что Борис Вадимович сказал. Может, я его не понял. Ну, то есть, условно говоря, что мне неожиданно было? Я всегда исходил из того, что сострадание – это хорошо. Да, для человека хорошо, потому что это некий опыт, опыт переживания чужой боли, и это то, что нас делает людьми. Да, чем больше этот круг, так сказать, как Лотман говорил, тем более ты человек, собственно, я бы так сказал. А здесь больше, если тебе это не нравится, ну, вроде как это вот в бытовом таком смысле, значит, это не очень хорошо, раз тебе не нравится. Может быть, я не вполне его понял. Вот. Меня-то скорее интересовало вот сентиментально. Здесь, видите, у Цвейга как-то это все еще более закручено, так сказать, сентиментальность как сострадание особого рода. Вот. Не знаю. Ну, а вот вы мне скажите, сентиментальность – это плохо или хорошо? Очень сентиментальный человек.
Я не знаю, мне как-то кажется, что здесь рассуждать в категориях «хорошо» или «плохо» немножко странно.
Ну, а как здесь надо рассуждать? Вот он, вот мы говорим, когда мы говорим, вот он человек сентиментальный, мы этим что хотим сказать? Вот он смотрит фильм «Белый бим, черное ухо» и рыдает с 20-й страницы, минуты страницы. Страницы тоже, если читает повесть.
Ну, если это реакция на какие-то художественные произведения, на какие-то жизненные ситуации, это вообще, мне кажется, не заслуживает обсуждения. Но это просто эмоциональная составляющая данного человека, не более того.
Как сказала бы наша с вами добрая знакомая Марина Андреевна Журинская, это факт его биографии.
Да. А что касается сентиментальности вот в тех категориях, которые имеет смысл обсуждать, я думаю, что речь идет о другом. Потому что что противопоставляет Цвейг? Он противопоставляет сострадание как желание побыстрее, ну, как-то закрыть, как говорят сейчас, гештальт.
Гештальт.
То есть снять для себя лично эту проблему настолько, насколько получается. То есть меня это задевает, мне человека жалко, мне хочется выйти.
Ну, это логика, получается, Борис Вадимович, мне не нравится
да,
это состояние.
Мне не нравится это состояние, мне хочется как-то вот сделать что-то такое, что послужит для меня таким утешающим моментом. То есть меня утешит. Вот я что-то для человека, который вызывает у меня жалость, сделаю, и мне станет легче. Станет ли легче ему, совершенно непонятно, потому что иногда люди, которые достойны жалости и сострадания, бывают в таком сами состоянии тяжелом, что нету никакого отзыва, никакого отклика, никакой благодарности, ничего хорошего, короче говоря, от них не исходит. А что касается сострадания как действия, то есть сострадание, да, ты страдаешь вместе с тем, кто страдает. А что тут может нравиться, я не знаю, но ты просто по-другому не можешь.
Ну, как отец Александр Ильич Ленинов писал, да, по-моему, он «Как утешить плачущих, плакать вместе с ними».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы прервемся совсем ненадолго и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. И мы тут совершенно запутались в определении, что что же хорошего в сострадании, или в нем ничего хорошего нет, и вообще наши чувства, насколько они однозначны. Вот любить – это хорошо или плохо? Если мы вспоминаем роман Достоевского «Идиот», и выясняем, что иногда от этой вот всепрощающей, всеобъемлющей любви людям становится не лучше, а хуже.
Да, и нет, ну, любить, безусловно, мне кажется, хорошо, хотя мы понимаем, что если вот все-таки рассматривать любовь, как ее рассматривали, по крайней мере, в Средневековье, как единственно возможную движущую силу, да, вообще человеческой жизни как таковой, да, и вновь скажу, что окончание Божественной комедии «Любовь, что движет солнце и светило», или там буквально «Солнце и другие звезды», как Данте пишет, это не метафора для Данте, да, это буквально, то понятно, что другой движущей силы нет, поэтому, собственно, то горе, с которым мы сталкиваемся, то зло, с которым мы сталкиваемся, есть некая деформация любви, да, вот этого исходного чувства, да, у Данте это вполне, мне кажется, христианская мысль, она и к Августину восходит как минимум, что либо любовь ошиблась в объекте, ну, то есть это вот чувство любви, но ты просто не то любишь, да, что надо, ты не в том полагаешь смысл своей жизни. И вот, собственно, святоотеческая мысль о том, что грех – это промах, да, ты промахиваешься мимо цели, но ты-то не понимаешь, что тебе так кажется, что ты попал в цель, просто ты другую цель выбрал, потому и промахиваешься мимо настоящей, да, вот, либо это чрезмерная любовь, да, когда ты вот... Ну, такой, может быть, пример спорный и сложный, но это вот, как говорят, родительская любовь повышенная, которая, да, может ребенка, ну, если уж там не испортить, то ввиду там стремления оградить его там всего-всего-всего, привести к тому, что человек просто будет не способен выживать, да, у него такой будет, как мне один священник это сформулировал, пытаюсь вспомнить сейчас, как это было, как-то воспитанная беспомощность, там, ну, что-то такое. Как-то так звучит даже на уровне термина. Вот, поэтому, да, любовь может приводить к разным, к разным последствиям.
Поскольку о любви можно говорить бесконечно, давайте мы сделаем
конечности нашей программы.
Сделаем паузу в разговорах о любви, потом вернемся как-нибудь, я думаю, вскоре. Хотелось мне узнать ваше мнение о теме, которая была главной темой обсуждения пасторской конференции Центрального викариатства. Разговор шел о внутренней миссии и воцерковлении в мегаполисе. Речь шла о том, что современные верующие, приходя, принимая крещение, остаются невоцерковленными, и что с этим делать? Я подумала, что действительно странно. Казалось бы, возможности, раз уж речь идет о мегаполисе, совершенно необъятные. Это может быть в какой-нибудь провинциальной глуши трудно найти собеседника на эти темы, трудно найти литературу. Ну, есть интернет, но все-таки есть какие-то ограничения. А уж в мегаполисе-то столько возможностей и самому поговорить, и умных людей послушать, и посмотреть что-то. Но почему такая проблема встала так остро, что ее нужно, в общем, очень уважаемым и просвещенным священникам обсуждать на таком академическом уровне?
Ну, я, к сожалению, не присутствовал на этом общении. Я, правда, слышал, что там были очень интересные доклады, интересные там предлагались размышления и выводы. Вот. Ну, я здесь не вижу, честно говоря, ничего такого необычного, удивительного. Понятно, что ну, по многим причинам. А одна из причин, наверное, заключается в том, что, может быть, ну, если не главный, то точно один из таких вот парадоксов или кажущихся парадоксов, с которыми мы сегодня сталкиваемся, заключается в том, что обилие информации, доступность этой информации оборачивается ее невостребованностью. Но я не склонен здесь проводить какие-то линейные такие причинно-следственные связи из серии, что если сладок запретный плод, то незапретный он, так сказать, ну, не то чтобы горек, но просто неинтересен. Но, как ни крути, получается вот такая вот вещь любопытная, что информации много, она доступна, и она не востребована. Вот, нередко. Поэтому приходится прилагать какие-то особые усилия к тому, чтобы вот люди все-таки добирались до этой информации, получали знания. Я еще, знаете, это вот вроде бы не новая такая тема, которая не мной и давно уже отмечена, но я вот всякий раз, сталкиваясь с этим в преподавательской деятельности, не могу это не отметить с грустью. Это отсутствие интереса вот у студентов. Не у всех, там, не массово, может быть, не постоянно, но в целом, вот, ну, ты студент, да, ты пришел получать образование, то есть узнавать что-то и учиться. И где вот эта жадность, так сказать, ломоносовская, которая подвигает человека пешком идти? Понятно, что и во времена Ломоносова она была совершенно не всем свойственна. Это все, безусловно, так. Но все-таки, когда с этим вот так сталкиваешься по реакциям там больших аудиторий, то невольно это отмечаешь, и, так сказать, вот тоже, пожалуйста, информация есть, и люди вроде бы есть, и готовы там передать эти знания, и интересно способны это делать. А когда человек, когда нет мотивации, очень сложно.
Ну, смотрите, получается, вопрос идет о внутренней миссии. То есть внутри церкви нужно затевать особую миссию, просвещающую, ну, тех, кто уже просвещен.
Термин давно возник, да, он связан с тем, что вот как-то люди, собственно, пришли и крестились, и не было вот этого периода, когда они там размышляли, думали, колебались, читали, мучились и изучали что-то, узнавали, а потом крестились. А вот они пришли и крестились там по тем или иным причинам. Любые их там крестили. Вот их с детства носили, потом водили к причастию. Но при этом они, в общем, помимо этих походов, ну, как-то так особо ничем не интересовались. Вот. Но они выросли, у них появляются вопросы, либо не появляются, что еще хуже, не появляются вопросы. И тогда внутренняя миссия как попытка все-таки осмысленного вхождения. У меня с дочерью был разговор вот в таком примерно ключе, когда я пытался сказать, что поскольку вот у них они совершенно иначе входили в церковь, чем мы, да, то я все равно думаю, что они будут проходить не обязательно через какой-то там слом, отказ, уход, но вот то, что мы называем личной встречей со Христом, она, это неизбежная часть, вот, собственно, начала осмысленного христианского пути, оно все должно как-то произойти.
Но, с другой стороны, если взглянуть хотя бы на православные СМИ, и сравнить вот за последние два десятилетия, как они менялись с точки зрения содержания. Мне кажется, что в значительной степени из них ушла популярная апологетика. Причем это постепенно-постепенно в разных СМИ происходило.
Популярная апологетика – это что?
Ну, это то, что было в журнале «Фома» в нулевые годы представлено крайне широко.
Мне кажется, и сейчас представлено, и на «Радио Вера» представлено, и на «Спасе» это есть в каком-то виде.
Ну, вы понимаете, как человек уже иногда на слух, как говорили раньше, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Поэтому визуально текст, который можно хотя бы по диагонали просмотреть, мне кажется, вот с точки зрения миссионерства, он может быть более действенный. И этого все меньше и меньше становится. Я не говорю, что это совсем исчезло, но посмотрите, насколько замещаются эти темы.
Все-таки тема или именно текст? Потому что мне кажется, что вот, скажем, то, чем занимаются наши отцы-блогеры, многие, это иначе как популярной апологетикой ты и не назовешь ничем. Иногда может быть слишком популярной.
Мне кажется, что, может быть, это чрезмерная популярность, я уж не знаю как. Но если сравнить, что писала в журнале «Фома» та же Марина Андреевна Журинская с тем уровнем, который предлагается сейчас по тем же самым
темам. Ну, я сейчас закатываю глаза к небу. Где же мы возьмем, так сказать, Марину Андреевну Журинскую сейчас?
Растить надо в своем коллективе.
Для этого нужен Аверинцев, так сказать, у которого она была многие годы научным секретарем.
На самом деле я просто заметила, что многие православные издания гораздо больше интересуют какие-то психологические проблемы, проблемы воспитания детей на уровне тоже такой вот семейной психологии.
Психологические проблемы — это сейчас, простите за ругательство, тренд такой. Тренд, он как-то сейчас очень популярен. Священники-психологи, священники против психологов, да, дети против волшебников, так сказать. Вот эта вся история сейчас, ну, это тоже потому, что мы же не на Луне, да, мы вот в том самом культурно-историческом пространстве вместе со страной, с обществом. И то, что тема психологии присутствует в православных СМИ, просто показывает, что эти СМИ не оторваны от жизни, да, потому что эта тема важнейшая. Она не должна, там, может быть, вытеснять полностью какие-то другие важные темы и прочее, но вот в том числе и то, что критически она переосмысливается, это хорошо, потому что от этого сейчас, ну, никуда не денешься, иначе мы просто игнорируем какие-то важные явления в жизни, мне кажется.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Владимир Романович, а вот все-таки, что касается содержательного чтения, у нас тем более сейчас на пороге такая литературная неделя в рамках Великого Поста, поскольку мы в воскресенье будем вспоминать преподобного Иоанна Лествичника с его лествицей. Потом мы в середине недели у нас будет Мариино стояние, и мы будем снова читать Великий Покаянный канон преподобного Андрея Крицкого и житие Марии Египетской. А потом у нас будет похвала Богородицы, суббота Акафиста с большой буквы, собственно, того самого единственного Акафиста, который, можно сказать, и положил начало вообще этому жанру. То есть у нас будет возможность во всех форматах, как сейчас говорят, приобщиться к высочайшим образцам духовной литературы. И на этом фоне то, что пытаемся делать мы в рамках вот как раз внутренней миссии, внешней миссии, как-то это все мелковато смотрится.
Ну, я думаю, что нет, мы все-таки разные вещи пытаемся, но я хочу сказать, что готовность людей к каким-то сложным, серьезным смыслам, она тоже имеется, как бы мы ни переживали по поводу вот уплощения, упрощения, оглупления, и справедливо переживали, но я вам хочу сказать, что вот, скажем, у меня сейчас такой замечательный опыт есть со студентами, ко мне подошла группа студентов с просьбой продлить наше общение вот в продолжение курса культурологии, который я им читал второкурсникам нашим, и, ну, понятно, что не весь курс пришел, там человек 20, и мы думали, что делать, и я им сказал, давайте поговорим про Августина, про исповедь. Вот на первом занятии я им рассказывал про Августина и про исповедь, такая была что-то вроде лекции, разговора о его значении, о том, о его жизни. А потом я им предложил почитать исповедь, ну, как-то не рискуя просить их там за короткий срок всю исповедь прочесть, я сделал такой понятный ход. Вот 10-11 книга, 10 про память, тема памяти берем. В общем, тема актуальная, близкая, важная и всегда, и сегодня. И 11 книга «Время», да, знаменитое размышление Августина про память, время, тем более пересекающаяся тема у него и вообще. Что приятно, что, конечно, кто-то прочитал 10-11 книгу, некоторые прочитали всю исповедь. Вот, мы прекрасно побеседовали, следующее вот занятие второе, даже, собственно, тему памяти только успели проговорить. И вот мне девчонки пишут, значит, там девочки, мальчики. Девочка одна мне пишет, что вот мы хотим, мы для вас приготовили, значит, сюрприз на следующем занятии. Я говорю, какой сюрприз? Испугался я. А они говорят, вот мы сами себе придумали задание по исповеди, вам говорить не будем, что это все увидите на занятии. То есть, понимаете, второкурсники, да, гуманитарного, так сказать, вуза МГИМО, но все-таки не философского факультета, там, да, не филологи, классики, читают исповедь, придумывают себе какие-то задания. Она задевает, значит, их разум, задевает их сердце. Очень лично принимают этот текст, и что, в общем, на мой взгляд, вполне естественно, но не может не радовать, потому что все-таки не самый простой текст, особенно для людей без какой-то такой подготовки к чтению подобных вещей. Так что, видите, вполне себе, уж это, не знаю, миссия — это не миссия, это, если же миссия, то скорее образовательная в первую очередь, но такая неповерхностная.
А как вам кажется, вот, исходя из вашего и преподавательского, и жизненного опыта, внутренняя миссия – это как? То есть как она должна выражаться, чтобы она была результативна?
Можно я отшучусь? Я как-то был в одном нашем духовном заведении на конференции богословской. Правда, это было очень давно, это было больше 20 лет назад. И там одна дама делала доклад о воцерковлении. Тогда вот это слово было в ходу, оно и сейчас в ходу, но вот тогда не говорили о внутренней внешней миссии, а о воцерковлении. Она говорила о степенях воцерковления. Первая степень воцерковления, вторая степень. Ну, там какие-то критерии формальные были. А мое выступление было после ее доклада. И я, будучи тогда молодым и, наверное, более язвительным, чем, может, и лучше, как Татьяна я был тогда, но в чем-то, видимо, хуже или такой же. И я сказал, что вот я с большим интересом прослушал этот доклад, но не без некоторого удивления, потому что там финальная стадия была полное воцерковление, я определяюсь критерии. Я сказал, что полное воцерковление совершается во время отпевания, на мой взгляд. Вот это вот полное воцерковление, и без него как-то вряд ли оно возможно. Вот. Ну, как-то вроде посмеялись все, включая докладчика, так никто на меня не обиделся, я надеюсь. Вот. Поэтому, ну, как человек, нам Священное Писание, Евангелие нам говорит возлюбить Бога всем сердцем своим, всей душой своей, всем разумением своим. Вот мне кажется, что вот эта любовь к Богу сердцем, душой и разумением, она предполагает и работу с тем, что ты не просто говоришь, что ты веришь, но ты, в общем, понимаешь, во что ты веришь и в кого, ты это осознаешь, и ты стремишься здесь, ну, к источнику, да, вот своей там любви, веры, познания через, опять же, вот процессы познания и знакомства вот с этим, если говорить академическим языком, богатейшим наследием христианской культуры и письменности. Вот это, то есть это некая миссия нескончаемая, которая нам, она нам показана христианам, положена, заповедана.
А как вы считаете, человек может поделиться, вот реально поделиться своим религиозным опытом?
Ну, поделиться-то может. Способен ли другой человек его воспринять? Вот вопрос.
Так ведь если послушать святых отцов, это вообще не полезно. Все, что касается твоего религиозного опыта, это очень интимно.
Ну, вот я опять с упорством, может быть, не знаю, достойным лучшего или не лучшего применения, вспомню исповедь, а что это такое, как не, как не то, что человек делится своим глубинным религиозным опытом. Меня, знаете, позабавило тут ну, не позабавило даже, наверное, неправильно сказал. Удивило немножко в очередной раз. Я в одной из соцсетей, ВКонтакте, по-моему, написал, что Великий пост, время перечитывать исповедь, там какие-то страницы сфотографировал, и кто-то из моих гостей на странице читателей, женщина одна пишет, ну, а православных нельзя, что ли, было почитать-то, что опять какого-то там Августина, и я написал, а Августин-то, чего взяли, что он не православный, ну, православный, вполне себе святитель, Августин канонизирован, ранняя церковь. И вот дама, с которой мы вошли в такой диалог, она пишет, ой, точно, я как-то запамятовала, да. Поэтому, ну, есть разный опыт, да. Конечно, мы говорим об отличиях, может быть, даже вот в единой церкви восточных и западных отцов. Есть там знаменитый каппадокийский синтез, отцы каппадокийцы, их богословие тоже, что называется, не без изъяна какого-то, да, тоже там у того же Григория Ниского есть взгляды, которые рассматриваются и оцениваются как его личное частное богословское мнение, не поддержанное церковью. Ну, да, Августин, как один из величайших западных отцов, вот, это, может быть, немножко другие акценты делал, в том числе и в таких важных общецерковных, общевероучительных вещах. Но это все наследие нашей церкви, нашей православной христианской церкви. Вот, и там, поэтому, да, какой-то, да, какие-то вещи, может быть, и не полезны. Или другое дело, что вот «Исповедь» — это уникальная книга, из которой много чего вышло, там много чего содержится, но мне вот очень нравится фраза одного исследователя современного, который говорит, что Августин пишет о себе, но не о себе он пишет. И вот кто-то говорит о тончайшем и глубочайшем психологизме этой книги, о том, что Августин вот впервые показал тут внутреннюю жизнь, это она поэтому психологична, и многое отсюда выросло, вот в психологии личности. Но, конечно, давать оценку этой книге как книге психологической не вполне корректно, потому что вот, и даже это вот, действительно, он пишет о себе, но не о себе он пишет, потому что все, условно говоря, случаи жизни и подробности биографии, которые Августин вспоминает, во-первых, они для него важны исключительно как часть пути к Богу, да, то есть психология — это все-таки горизонталь, да, если так метафорически говорить. Для Августина весь его текст, вся его исповедь, она существует исключительно в вертикальном измерении, да. Хотя он и говорит: «Господи, чего я буду тебе исповедоваться, ты и так все знаешь». Да. Есть такие строки в исповеди, но он, собственно, но все равно это исповедь, это исповедь, это не таинство, да, потому что он много лет ее писал, там, устал бы священник ждать момента для разрешительной молитвы, но это исповедь перед Богом. Он пишет перед Богом для людей, тем более, что мы знаем историю создания исповеди, да, это текст, написанный по просьбе, вот, но он все равно пишет перед Богом. И это вот его глубочайший религиозный опыт. Другое дело, что он действительно лишен вот этой вот, может быть, того, о чем отцы восточные предупреждали, чем нельзя делиться, в том смысле, что он не говорит: а вот сейчас я себя про себя вот это расскажу. Нет, у него все вот эти моменты, они, все эти примеры, они как бы такие, знаете, они притчевый характер носят. Да, и здесь, потому что если мы в горизонтальной психологической плоскости будем рассматривать какие-то вещи, которые Августин вспоминает, тогда прав Ницше, который говорил, ну как фальшиво вот это вот воспоминание Августина о том, как они украли груши, подумаешь, там украли груши, обычная подростковая шалость, а он там 8 страниц кается. Но в том-то и дело, что это в каком-то смысле пример притча, да, ведь Августин что дальше говорит, что я любил, не нужны нам были эти груши, прочее, я любил вот этот сам факт совершения зла, и, то есть он предлагает совершенно иначе на это посмотреть, он, собственно, в каком-то смысле не отрицает, что это там подростковая шалость, ну, вот, в психологическом горизонтальном контексте, но если вот по гамбургскому счету смотреть на человека, на его развитие, на его душу, то, конечно, что в этом, а что в этом хорошего-то, да, что то действительно, конечно, это вот проявление, просто оно, да, незначительное по своему содержанию, масштабу и так далее, но по сути своей это зло, совершенное из любви ко злу. Вот так, наверное, можно сказать, я думаю. И поэтому это просто вот это вертикальное измерение, которого Ницше не понимает или сознательно отвергает и так далее. Но что важно здесь, то, что для Августина вот эти биографические подробности, он их не смакует, когда там скандалы, интриги, расследования, сенсации, сейчас я вам расскажу, как я тырил груши. Нет, он говорит, вот сердце мое, Господи, вот оно перед тобой. И только это для него важно. И здесь, и в этом смысле, в исповеди нет ни одной фальшивой ноты. Ни одной. Но это действительно вот такой глубиннейший парадокс. Августин пишет о себе, но не о себе он пишет. В том смысле, что это не детали. Это как вот на исповеди, когда говорят, особенно есть определенные категории грехов, которые не предполагается изложение детальных подробностей, там, ну-ка с этого места поподробнее. Нет. И вот это, конечно, исповедь, но исповедь, то есть это такая совершенно особая такая история души, вот этого сердца, которое вот Богу приносится. Вот, и это, конечно, важно.
Уговорили.
Пойду перечитывайте.
Да. Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Романович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты, был сегодня с нами в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».